Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов семь минут в Москве, пятница, январь, день 25-й, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, это программа «Своя правда». И сегодня в гостях Софья Русова, журналист, здравствуйте.
Добрый день.
И Илья Ремесло, юрист, член Общественной палаты Российской Федерации. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
А говорить мы будем о законопроекте о фейковых новостях, так вот сейчас все это называется в СМИ, во всяком случае, и законопроекте о явно неуважении к власти, ну так, в кавычках мы это называем, который прошел первое чтение. И, в общем-то, спорить будем, нужен этот законопроект или не нужен. Если нужен, то зачем? А если не нужен, то почему? Ну и давайте начнем с заявления, наверное, да, позиций. Софья, с вас.
Я считаю, что этот тренд еще продолжает общую тенденцию в стране к усилению влияния государства в таких сферах, как общественная жизнь и, безусловно, СМИ. Я бы хотела сказать, что, безусловно...
Софья, я, простите, перебью. Вы сразу оценку даете. А может, вы объясните, как вы видите, что это такое?
Хорошо. Если мы говорим о позициях, я считаю, что закон не должен быть принят. Дискуссия, которая его породила, это хорошо, но в конечном итоге президент не должен его подписывать.
А что плохого в законе?
Я и говорю, что этот закон еще один из законов, который продолжает общий тренд в нашей стране на усиление государства, государственности в таких сферах, как свобода слова, некоммерческие организации, которых это тоже может касаться, например, и, безусловно, СМИ, а также свобода в интернете, о которой очень много говорится и расплывчато, но как бы то ни было, есть и такое понятие, и, в общем-то, я бы...
То есть он лишает нас свободы слова.
То, что я встречаю в своей работе больше, я вижу, что представители власти оскорбляют народ... непосредственно. Очень короткий пример. Недавно был случай, я была практически свидетелем, когда мэр города Сочи, курортного столицы, оскорбил человека, который подошел к нему вежливо с вопросом. Он ему сказал, чтобы он убирался в свою Абхазию. Ну, это конкретно просто пример, который получил в СМИ огласку. И неоднократно я была свидетелем оскорблений и неуважительного отношения к избирателям, к посетителям со стороны чиновников. Почему-то простого человека защищать у нас Госдума пока не готова.
Понятно, спасибо большое. Это Софья Русова, Илья Ремесло отвечает ей. Почему этот законопроект нужен или не нужен?
Я полагаю, что законопроект нужен, если мы говорим конкретно сейчас о законопроекте об оскорблении, да, потому что, ну, чем государство отличается от любого другого гражданина? Если у нас есть запрет на оскорбление гражданина, то и любой уважающий себя гражданин нашей страны, Российской Федерации, должен уважать государственные символы. И речь идет в законе ведь не об ответственности за оскорбление конкретных там чиновников, все прочее. Это будет квалифицироваться по статье «Обычное оскорбление». А здесь мы говорим о том, что нужно пресечь, наконец, вот этот поток уже, ну, совершенно какого-то обезумевшего негатива, то есть это уже не критика, когда, допустим, в соцсетях мы видим, что себе позволяет, допустим, тот же Навальный, мы видим, что позволяют все другие оппозиционеры, то есть это...
А что?
Ну, это хейт-спич, это агрессивная такая риторика, которая содержит оскорбления и президента, и других государственных институтов, причем, то есть не просто как бы... критика, а именно огульное такое оскорбление, неприличное, буквально матерными словами. Ну,
матерными?
Да, конечно, я был на митинге Навального и в Питере, наблюдал, как они там, ну, шли там, кричали.
Не, на митингах я не был, смотрите. Честно сказать, но я видел ролики, и в роликах я не видел, чтобы применялись матерные слова, может быть, я не все их видел.
Я видел, на самом деле, Путина конкретно, там говорят, что он там, там вор, Путин там, ну, и дальше уже неприлично и так далее, я не могу просто
в эфире этого. И вот этот закон, по-вашему, он как раз поможет избавиться от таких хейт-спичей.
Да, просто понимаете, у нас же, если человек не может чего-то делать в офлайне, допустим, вот если там... Вот моя оппонентка, да, она же не будет подходить кого-то на улице, оскорблять там, ругать там матерно. Причем речь идет только о неприличной форме. То есть, если вы просто скажете там, что кто-то дурак, то это не будет квалифицироваться.
У меня сразу возникает, как можно... Знаете, у меня возникает еще один вопрос, еще один. Но давайте, Софья, все-таки вы выскажитесь, да, потому что...
Я бы вообще, на самом деле, не хотела сейчас говорить там, как-то сразу начинать с Путина, потому что Путин у нас вообще уже воспринимается как какой-то монарх. Например, в некоторых странах, в Нидерландах, насколько я знаю, есть отдельный закон об оскорблении монарха. Но мы же не хотим прийти к такой форме, когда конкретно будет приниматься закон, что нельзя оскорблять президента конкретно именно вот...
Вообще некоторые в России
Путина.
Хотят монархии.
Многие хотят монархии и жесткой руки, но вы видите, как тяжело сейчас страна переживает экономические потрясения, насколько видно обеднение населения. Но это совсем другая тема. Давайте вернемся
да,
к теме. Вот мой оппонент говорил о том, что Навальный кого-то ругает на митинге и некрасиво, жестко, и, может быть, по вашему мнению, не всегда обоснованно дает кому-то какие-то эпитеты. Но посмотрите, какая аудитория какого-то, скажем так, блогера и, например, Владимира Соловьева. Но я не могу здесь, опять же, вот видите, не перейти на личность, потому что хейт-спич – это как раз то, что делают федеральные каналы. Более того, в отношении, ну, не могу не привести пример, это Украины, потому что мне становится физически дурно, когда я слышу постоянно ненавистнические речи от Владимира Соловьева в отношении Порошенко, в отношении украинской политики. Издевательство над его внешним видом, говорить о том, что президент алкоголик. Ну, понимаете, да, это другая страна. Почему Соловьев не ругает так наших внутренних врагов?
Не переживайте, я вам дам сказать, это не проблема. Просто я не хожу на митинги Навального и не смотрю программы Соловьева, поэтому мне сложно понять, и мне бы хотелось бы конкретных примеров. И уж раз я к Илье так сразу обратился, а если конкретный пример, то и к вам. Вот. А какие это такие вот спичи? Может, есть какие-то знаменитые цитаты, когда кто-то кого-то оскорбил? Я просто их не знаю. Вы знаете? Вы можете их привести?
Дело в том, что Соловьев сейчас, наверное, до 50% нашего эфира имеется в виду, вот в ГТРК, допустим. И таких примеров очень много в отношении Терезы Мэй. Но мы постоянно выбираем какого-то врага и унижаем его по разному принципу. Был Эрдоган, сейчас с ним дружба, был... Трамп, потом тоже непонятно. Хейт-спич был по отношению, помните, когда был грузинский кризис, когда в Москве ходили люди, я грузин, со значком, чтобы как-то поддержать грузин, которых начали просто постоянно их национальность говорить в эфирах. Это было давно, конечно, но это тоже все одно за другим. Раньше даже были целые исследования в журналистской среде о применении вот этого термина хейт-спич.
Может быть, это здорово тогда, Софья, если будет такой
закон.
Мы же
говорим не об этом.
Его можно применить тогда будет. Смотрите, к Соловьеву можно будет применить Илья, его можно будет применить к Навальному.
Смотрите,
его
можно как у нас принимается закон об экстремизме, например, да, вот эта статья?
Сейчас Илья.
Очень выборочно.
Илья.
Да. Это разрешите. Ну, на самом деле, это вообще смешно обсуждать то, что вот мой оппонент говорит, что она не знает, как вот другая сторона, ее сторона, использует, злоупотребляет своим правом на свободу слова. Потому что любой человек, который читает, допустим, «Эхо Москвы», читает Венедиктова, вы почитаете, что Венедиктов пишет о том же Соловьеве. То есть просто там, ну, действительно...
Нет, простите, я не говорила, что я не знаю, я говорю о том, что несопоставима аудитория
Соловьёва и Навального. А на сайте «Эхо Москвы», извините, сопоставимо, да? Вполне сопоставимо. У Навального в интернете все нормально с аудиторией. А на сайте «Эхо Москвы», извините, русский народ, Шендерович, назвал иным биологическим видом. Было такое? Было. Это объективно отношумевшая история. И другие были истории, когда там и русских, и представителей других национальностей, и чеченцев оскорбляли, то есть в открытую просто. Это совершенно недопустимо. То есть ответственность за слова мы должны... Я считаю, что обе стороны должны формировать у себя культуру именно речи, осознание того,
но
что словом можно очень сильно навредить.
Наказывать будет ту сторону, которая власти не имеет. Извините, понимаете, получается-то как, что законы, даже если изначально он, может быть, несет какой-то позитивный смысл, применяется он потом только репрессивно, вот о чем речь.
Почему? У вас есть данные, что он применяется исключительно репрессивно?
Ну, я, например, последние данные, этот закон не принят. Я говорю о тех законах, которые были приняты недавно, в том числе, например, в сфере НКО, да, закон о членстве в нежелательных организациях. За что мать троих детей Анастасии Шевченко из Ростовской области отправили сейчас под домашний арест, а вообще держали в ВВС.
Участие в деятельности нежелательной организации, насколько я понимаю.
Ну, у нас есть разные нежелательные организации, но почему-то выбрали женщину, которая состоит в организации Ходорковского, при этом которая зарегистрирована на территории России. И неважно, правы вы или нет, вы в суде в нашем сейчас ничего не докажете. Да, вот что вызывает большие опасения.
Тут вы очень сильно ошибаетесь. Очень сильно ошибаетесь.
Я сама хожу в суды и знаю, как судьи вносят решение.
А я не хожу в суды, это моя работа, понимаете,
секунду, Илья, какой хейт-спич о судьях наших? Что же вы сразу всех... Вот надо было вам запретить, мне кажется. Явно не уважаете. уважение,
называл,
к судебной,
да,
власти.
Козлом, помните?
Но это все-таки рефери, да?
Я хотел бы отметить, извините, последнее.
А можно это сейчас рассматривать как хейт-спич от Софи в отношении судебной власти или нет?
Безусловно, нет. Нет неприличной формы. Неприличной формы нет, есть критика.
Ну, смотрите,
она не определяет форму приличия.
А определяет суд. Определяет суд, есть, более того, есть уже разъяснение.
Вы знаете, как суды завалены у нас реальными делами?
Но послушайте,
еще вот этим заниматься.
Послушайте, есть статья уже, которая давным-давно уже существует, КАП, оскорбление, что суды завалены какими-то там привлекаемыми по этой статье. Да нет, она достаточно редко встречается. И по этой статье ничего подобного не будет.
Но защита чести и достоинства исков немало подается, и в основном как раз-таки к людям, которые
имеют... Нет, это другое, извините, это другое. Защита чести и достоинства — это гражданско-правовый порядок, не административный.
Не уходите в сторону. Все-таки тема такая, да? Вроде бы явное неуважение к власти, если кто-то демонстрирует в интернете, надо этого человека наказать, потому что он что-то грубое говорит. С другой стороны, если посмотреть, что говорят о Трампе американцы, они что только не говорят. Их за это наказывает кто-нибудь или
да,
нет?
Да, безусловно, потому что
где?
Даже...
Почему мы не знаем об этом?
Во-первых, смотрите, если вы в Америке, допустим, совершите что-то нехорошее с американским флагом, да, допустим, то есть можно оскорблять человека именно как физическое лицо, но во всех странах Евросоюза, я это точно совершенно знаю, во Франции, в Германии имеются законы об ответственности за оскорбление именно государственных институтов.
Да, но у нас тоже с флагом нельзя, что попало делать.
В Германии...
Разве нет?
Это флаг — это одно, флаг — это символ, а я говорю об институтах. Это разные вещи. В Германии вы, допустим, можете до нескольких лет получить лишение свободы за оскорбление, опять-таки. Вот был случай совершенно реальный, могу сейчас перевести. Когда человек сказал, что Бундестаг немецкий — это какая-то Филькина контора, в которой сидят жулики, ему дали срок. Можете посмотреть, да, реальный прецедент.
Германии,
да.
София.
Можете проверить потом, я после эфира покажу.
А в каком году?
Ну, лет где-то 5 назад, по-моему, это было. Это широко.
Илья обещает показать.
В Швейцарии человека осудили за лайк, например. За лайк в Фейсбуке. Тоже реальный прецедент, могу тоже
показать.
Пожалуйста.
Просвещенная Европа,
София. Я знаю, что всегда разговор заходит о том, как у них, как у нас. Мы пытаемся сравнивать. Это естественно, но просто я всегда считаю, что эти разговоры, они не на равных, потому что там уровень демократии, уровень развития каких-то институтов, которые могут тебя защитить в этой ситуации, или вообще даже написать об этом случае, все равно это, ну, не совсем может быть сопоставимо. Я думаю, что у нас реально людей, которые, например, хотят осквернять госсимволы, такие как флаг, или еще что-то.
Ну, бывает, вот недавно история была, сожгли какие-то девочки. Нет, какие-то девочки сожгли флаг.
Ну, это точечные случаи, они становятся известными, и люди получают чаще всего свое наказание. Обсуждать это в Госдуме, принимать это на таком уровне, собственно, я не вижу на самом деле необходимости. Вот опять помните, когда были выборы 2011 года, было выявлено, ну, как медицинский факт, огромное количество фальсификаций, вбросов и так далее. Сколько критики было в адрес системы избирательной, лично Чурова? Если, получается, сейчас будет принят, например, этот закон, то критиковать главу Центра избиркома за то, что вот такие пачки бюллетеней всовываются в урны, и есть видео и доказательства, то есть...
Но это вы про те выборы говорите, при Чурове еще.
Ну, при Чурове, да. Но сам факт, я просто помню, что еще 7 лет, 8 лет, по сути, назад,
то есть, вы думаете,
можно было легко его критиковать, и никто бы не отслеживал странички в Фейсбуке,
например. А вы думаете, теперь, если такой закон примут, нельзя будет его критиковать?
Потому что выборы — это же институт
власти, например. Но там же, подожди секунду, но я же, как понял, не должно быть оскорблений. То есть, если вы скажете...
Неприличной формы.
Выборы... Ну, послушайте, ну кто будет определять, ведь нету сейчас, может быть, во втором чтении будет конкретный критерий, что является оскорблением.
Есть разъяснение соответствующего Верховного суда. Давным-давно они уже действуют в отношении схожей административной статьи.
Объясните.
Ну вот у меня было...
Илья ремесло говорит.
У меня было дело где-то года 4 назад, когда я представлял интересы одного чиновника как раз по делу об оскорблении. Вот в итоге нам отказали, кстати говоря. Между прочим, в оскорблении был иск заявления об оскорблении журналиста, и суд нам отказал, на минуточку. Это был... Представлял интересы замглавы одного из районных администраций. Не буду называть фамилию, но это факт. Так. Это вот, к слову, о том, на чью сторону становятся суды.
Так.
И суд исследовал, что он, есть критерии неприличности формы. К неприличной форме относится, во-первых, мат, уничижающее достоинство человека, там, допустим, сравнение с, там, допустим, по оскорблению по признаку расовой, национальной, то есть
а могу оскорбительное... Нет, а можно ли, например, какие-то физические недостатки человека...
Ну, смотря, ну, все зависит от контекста, но если это прям вот выражено в такой форме, что ты там, там ты маленький, там плюгавый, там ты там ничтожество такое и так далее, ну, то есть прям вот именно с оттенком именно такой ненависти, унижения, достоинства, то тогда да, это будет подходить.
Вот пример, Софья, кстати,
не будет, не будет работать. Знаете, почему не будет работать? Потому что можно восхищаться недостатками. Ты маленький.
Можно заказать лингвистическую экспертизу, когда вам эксперт МВД напишет, что это не восхищение никакое, а вы именно унижали. Есть примеры. Я была на судебных процессах по делу блогера Александра Валова, который по заявлению депутата Госдумы Юрия Напсо получил 6 лет.
Сложно,
6 лет получил человек
за вымогательство.
За вымогательство. Ну, по сути, послужила на самом деле простая вещь. Он назвал депутата, да, это было некорректно, назвал жирным и неэффективным. Там действительно...
А он действительно был?
Да, ну, судя по тому.
Смотрите, можете получить 6 лет. Но, правда,
послушайте,
Илья сейчас отмечает,
какое?
Что он получил 6 лет не за это.
За что? За вымогательство он получил? Правильно? Вот что вы сейчас вводите в заблуждение
аудитории. У них случился личный конфликт.
Ага.
Ну, послушайте,
вот видите, как уже вы. Я-то просто
знаю.
Читал про эту историю.
Вы
да.
читали, а я присутствовала на всех судебных процессах практически и видела, как вел себя судья, как вел себя на ПСО, и знаю историю, и слушала прослушки, которые записывала ФСБ. Факты вымогательства на самом деле в суде установлено не было.
Но о том, что он был судим по вымогательству, вы сейчас умолчали, правильно?
Обиделся. Причина заявления 2 года спустя в органы правоохранительные Понятно. Послужила личная неприязнь из-за публикации в блоге, когда депутата назвали жирным и неэффективным. Загуглите фото на ПСО, и, наверное, у вас не будет вопросов.
Я вообще...
Ну, например, у слушателей.
Да. Спасибо большое. Но все-таки мы обсуждаем здесь вот оскорбление, не оскорбление. Тоже вот эти критерии, которые должны быть, прописаны, да, сейчас первое чтение прошло. Я, например, за, конечно, культурную дискуссию, в принципе, выступаю, но... Как определить критерии, где оскорбление, где не оскорбление? Для меня это очень сложный вопрос, потому что кто-то некоторые слова считает оскорбительными, а кто-то не обращает на них внимания.
Многое зависит от контекста, от ситуации, в которой это было сказано. Здесь, конечно, все индивидуально будет решаться. Это и до того, по этой же статье, по схожей, по оскорблению просто человека, так же все и решалось, и никаких не было вопросов. Вы не найдете ни малейших претензий со стороны правозащитников к статье, которая есть сейчас почему-то. А почему мы думаем, что по той статье будет что-то по-другому?
Ну, вот у нас есть эта пресловутая 282-я статья, по которой все время все бьются и говорят, что она несовершенно, ну, как-то непонятно, за что людей наказывают, потому что какие-то расплывчатые критерии.
Ну, во-первых, сейчас ее изменили, это раз. А во-вторых...
Слегка смягчили.
Да, смягчили. А во-вторых, я сторонник того, что за слова нужно отвечать, потому что, если вы помните, в ряде стран геноцид и прочее, приход к власти нацистов, последующие преследования, репрессирование оппонентов начинались именно со слов, с разжигания ненависти, с высказывания ненавистнических идей по отношению к определенным группам и к власти, кстати говоря, конкретно к Веймарской республике. Что там Гитлер говорил по поводу того, кто там захватил власть сейчас у нас, там какой народ и так далее.
Но ведь не забывайте, что после прихода к власти как раз-таки подавлялось инакомыслие.
Да, подавлялась. А вот Веймарская республика Гитлера не подавляла, поэтому он смог прийти к власти и все это устроить.
Ах, вон оно что. Да. Хорошие могут подавлять.
Хорошие могут, добро должно быть с кулаками.
А кто хороший, кто плохой, как определить?
Ну, определить, есть критерии, есть, опять-таки, в 282-я она содержит тот же самый критерий, это разжигание ненависти к определенному кругу лиц. Есть
София.
Разъяснение определенное?
Мне просто интересно, анекдоты, сатира, которые так в стране практически нет, но все же какие-то карикатуры обидные, они тоже будут попадать под это все. То есть у нас хоть какой-то минимальный 1% слой какого-то такого жесткого юмора, может быть, который есть в том числе в демотиваторах. Ведь есть сейчас преследование и за создание демотиваторов, по сути. Получается, это все будет вот этот закон, он будет это усугублять и провоцировать. И, кстати, как мне кажется, возможно, и стукачество тоже, потому что будут отсматриваться какие-то публикации в социальных сетях. Кстати, социальные сети – это вообще отдельный разговор. И в Европе дискуссия идет, как бороться с фейк-новостями, тот же Facebook. Потому что бывает такая проблема, что широкая дезинформация населения происходит благодаря социальным сетям.
Вот посмотрите.
Есть такая проблема, Софья.
Я хочу понять, как это будет работать. Не то, что даже выборочно. Вот поймите, например, оскорбительное слово какое-нибудь, там, идиот, например, это может быть оскорбительным словом. Я говорю, мне кажется, мне показалось, что этот человек идиот. Это как это квалифицировать? Как оскорбление или как то, что мне показалось?
Ну, видимо, надо всегда не забывать дописать слово, по моему мнению, да, личному, мне показалось.
Вот, Илья, вот понимаете, а как это будет работать? Я не понимаю, как это будет работать. Мне кажется, это просто не будет работать.
Будет.
Мне показалось, что он идиот. Мне показалось, что он абсолютно безмозглый кретин. Но я могу ошибаться, я не специалист, я не могу давать таких оценок. Но мне так показалось.
Если будут, опять-таки, такого рода спорные случаи, то будет назначаться лингвистическая экспертиза судом, которая будет расставлять все на свои места.
Ну, то есть я готов выигрывать в этих лингвистических экспертизах просто потому, что я, например, знаю, как извернуться в словах, правильно? То есть будут люди, которые будут изворотливы, а будут люди, которые не смогут.
Ну, вы знаете, не факт, что конкретно вот если вы так скажете, допустим, ну там скажете что-то про людей других, другой национальности, но скажете, я могу ошибаться, да, но не факт, что у вас это спасет.
Это уже 282-я статья. Да.
Ну вот видите, то есть как бы
она уже существует, зачем эта статья тогда?
При совершении любого правонарушения...
Мы же говорим о неуважении к власти.
Понимаете, очень важный момент, определяется умысел, должен быть умысел.
Хорошо, но мы говорим о власти вот. Я говорю, и этот губернатор, по моему мнению, ну или мне показалось, и я даже не знаю, но мне кажется, он кретин. Вот такой-то губернатор, и там добавляю фамилию, например. Это как это, вот, как это квалифицировать?
Ну, это высказывание, в любом случае вы за него будете отвечать, потому что, да. Как показалось, это уже, это, понимаете, это в суде, вот если бы на вас подали в суд иск об опровержении каких-то фактов, которые вы изложили, вот тогда бы слово «мне показалось» вас бы, скорее всего, спасло, потому что это, вы высказали не в форме утверждения,
вот
а здесь уже другое,
вот
здесь
видите?
Уже будет по-другому.
Но вот надо министерство по умыслам еще создать.
То есть если я буду, Софья, понимаете, да, если я или вы, или кто-то еще какой-то, ну, там, плохой человек, допустим, да? Мы-то хорошие люди. Какой-нибудь плохой человек захочет оскорблять власть, и при этом он будет говорить, мне показалось. Мне показалось. Добавлять какую-то фразу, все, он уже будет
мне показалось, что из 100 миллионов выделенных на автобусе, почему-то ездят только два автобуса по городу, да? Ну, на самом деле, мне кажется, я вам скажу, почему мне кажется, вот в декабре началось активное обсуждение этого вопроса. Просто, как из рога изобилия, посыпались эти немного странные заявления чиновников, которых было много, и сейчас продолжается по поводу, что после 30 лет матери деньги не нужны и так далее. Мне кажется, просто,
кстати,
что...
извратили это, то, что сказали. На самом деле,
да?
Здесь это отдельная тема. Ну, ладно.
Ну, как та цитата, которая была на сайте приведена, она была...
Знаю.
Слушайте, чиновники стали высказываться очень странно, негативно в отношении своих избирателей, людей, в общем-то, за чей счет они живут, своих налогоплательщиков, и какая-то масса негатива вокруг образа чиновника, если вот так со стороны сейчас посмотреть, стала формироваться. И мне кажется, что просто решили, ну а как с этим бороться? СМИ реагируют на градус соцсетей. Сейчас всем известно, что если в соцсетях обсуждается, то начинаются писать тексты, статьи, выясняться тема, что, откуда и так далее, и устанавливается истина. И просто мониторили вот этот негатив, который был, видимо, у людей по отношению к этим заявлениям, иногда жутким совершенно, со стороны чиновников. И просто вот одна из форм – это пресечь вот это. Как мне кажется, и второе, там же ведь в законе по поводу объявлений призывов на митинги, которые не согласованы, еще ужесточение, правильно получается?
Есть такое? Нет, ничего такого там нет.
Там говорится, насколько я помню, про закон о том, что ужесточить наказание за распространение информации, в том числе за призывы на митинги.
Нет, такого там нет, что-то путаете.
Общественные мероприятия, ну, хорошо.
Илья утверждает, что нет такого. Софья, вот смотрите, мне 14-й пишет, Гудошников, мы, слушатели, теперь тебя засудим за то, что ты нас, слушатели, называешь идиотами. 14-й, вы не власть, во-первых. Во-вторых, не персонифицировано. То есть, если бы я говорил такой-то человек по имени и фамилии идиот, тогда можно было бы засудить. А так опять вот, то есть, я не понимаю, как конкретно будет работать этот закон, Илья. Я вот за то, чтобы наказать всех, кто друг друга ругает. Но как? Это ведь не будет работать, черт
побери. Смотрите.
Ну, это уже вопрос, как он будет работать, это уже вопрос другой ветви власти. У нас власть разделена на несколько ветвей, они независимы.
А вам не кажется, что принимать законы, которые на деле не будут работать, просто не надо, потому что это уже есть примеры таких законов, которые принимаются, а потом их невозможно исполнить. Это как блокировка Телеграма, которая у нас блокируется, никак не заблокируется.
Ну, тем не менее, понимаете, вы привели лишь одну ситуацию из возможных, а у нас полно других ситуаций, когда, все мы...
Будем рассчитывать на то, что не все такие хитрые, я понял. 17:30 новости, после этого вернемся.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Сегодня здесь в студии еще Софья Русова, журналист, и Илья Ремесло, юрист и член Общественной палаты Российской Федерации. А говорим мы о законопроекте о фейковых новостях и явном неуважении к власти, который прошел первое чтение. 709-й говорит: «Мне показалось, что возвращается 37-й год». Я понял, формулировка «мне показалось, что возвращается 37-й». Мне показалось, что вы ошиблись, все-таки 709-й. Софья, ну вот важная ведь часть о фейковых новостях. То есть мы поговорили о неуважении к власти, и тут речь идет о каких-то институтах власти. То есть если мы говорим, все суды в России жульнические, воровские, все судьи там коррупционные, то тогда это, наверное, оскорбление.
Нет, нет, нет неприличной формы.
Да?
Да, не будет оскорбления.
И даже это не оскорбление? И
даже это не будет оскорблением, это совершенно точно.
Тогда я вообще не знаю, как я могу так сказать, и что мне, собственно, запретили в таком случае, потому что мне и раньше это было запрещено. А, ну, наверное, в интернете просто больше свобод. Вот и все. То есть, может быть, интернет хотят подверстать как под стандарты СМИ, и все.
Я просто думаю, что хотят большего контроля за гражданами нашей страны. Вот и все. В том числе в их измышлениях. И в советское время была уголовная статья 190 за заведомо ложные измышления. Ну, это вообще по поводу 37-го года шутки шутками, но в какой-то степени... Кстати, может быть, еще пора лечить людей, которые власть не уважают, вот просто принудительную психиатрию ввести. Мне кажется, это следующий этап Госдумы.
Ну, это сатира такая. Ну, 37-й год, у меня прадеда и прапрадеда расстреляли. В принципе, меня пока не расстреляли, думаю, что сейчас лучше, чем в 37-м году.
Я не знаю, понимаете...
Предполагаю,
Софья. Я считаю, что это...
Есть ощущение.
Со СМИ по поводу фейк-ньюс. Вообще в Европе это обсуждали относительно Crash Today, насколько вы помните, в первую очередь.
Да.
Потому что была достаточно часто непроверенная информация и просто искаженная, и абсолютно деформация была профессиональная. Не всегда, но в некоторых сюжетах, в первую очередь. У нас фейк-ньюс, ну, фейк-ньюс все-таки, на мой взгляд, это часто федеральные каналы, которые занижают... численность на митингах и все, что связано с какой-то оппозиционной повесткой все-таки. Потому что когда ты стоишь на митинге, 80 тысяч человек, а говорят, 15 пришло. Ну, то есть,
Софья,
либо со зрением плохо,
либо как. Разрешите спросить сразу, как вы определяете, стоя на митинге, что там стоит 80 тысяч человек?
По снимкам, например, сверху, которые потом... Есть техника такая,
да, считать... есть такие фотографы, знаете, которые под очень выгодным углом, бывает, снимают. И иллюзия такая, что на митинг Навального там пришло 10 тысяч человек, и они пишут 10 тысяч. А
давайте...
если сверху снять, то... становится очевидным.
Хорошо,
совершенно другое.
Давайте разберем. Я просто знаю историю такую, что часто та информация, которая идет, например, от МВД по митингам, хотя сейчас митингов почти и нет, я что-то не помню, чтобы они были в последнее время.
Ну, по пенсионной реформе, обычно, наверное, были самые
обычно
такие
она,
массовые.
Она... Да?
Ну, были массовые.
И массовые
все-таки.
Митинги были. Я помню массовые митинги на Болотной и Сахарова, а сейчас уже...
Какие времена-то были?
Вот, хотел бы рассказать свое ощущение. Значит, ощущение такое... МВД занижало цифры, а оппозиционеры завышали цифры. Мы примерно всегда где-то посередине думали. То есть вот в эфире, когда я освещал эти события, я говорю, так, ну, оппозиция говорит, там, у нас вышло 100 тысяч. Значит, МВД говорит, 15. Я говорю, ну, значит, где-то примерно
1060.
Я говорю, 50-60, наверное, есть. Ну, то есть все хороши-то на самом деле, нет, Софья?
Нет, я согласна, что бывает с разных сторон манипуляции информацией, но послушайте, мы можем это регулировать, и человек будет выбирать участник или зритель процесса,
да.
К чему доверять.
Но вот когда...
Я не считаю, что Госдума и вообще законодатели при том огромном количестве проблем, которые у нас есть в стране, должны так много и так жарко. Это же было интересно, сколько вышло публикаций о том, как обсуждалось принятие этого закона в первом чтении. Очень много. То есть интерес у СМИ вызвал, безусловно.
Вы
и, кстати, правительство сначала было против, потом ночью прислали отзыв положительный, но с просьбой доработать законопроект. Да? Ну, то есть, я так понимаю,
они
что...
Они сами там спорят.
А что-то. Коммунисты вообще как возмущались. Просто они оказались
в
Госдуме.
Ну, видите, идет политическая дискуссия, это нормально.
Так это здорово.
Илья,
да.
Все-таки, да, вспоминается случай, после которого, по-моему, весь разговор об этом законопроекте и вообще о таковых начался, это «Зимняя вишня». Чем запомнилась «Зимняя вишня»? Тем, что ряд блогеров, так называемых, выходили с информацией абсолютно непроверенной, ничем не подтвержденной, и завышали количество жертв в несколько раз, в десятки раз. После выяснилось, что это было не совсем так. То есть они сказали неправду откровенно, они говорили о 1000 человек, там 700 человек, вот. И все задались вопросом, а как это контролировать? И, собственно, по-моему, вот этот законопроект для этих людей. И там дальше штрафы для физлиц от 3 до 5 миллионов рублей. То есть, если какой-то блогер решил хайпануть...
Нет, от 3 до 5 тысяч рублей.
От 3 до 5 миллионов рублей.
Нет, до физлиц, я читаю по РБК, до юрлиц от 400 тысяч до 1 миллиона
рублей. А вот это что такое, я считаю? За неисполнение норм предусмотрены штрафные санкции, и мы их вносим в КОАП. По сравнению с летней версией мы ничего не изменили. В случае, если социальная сеть принадлежит физическим... А, это социальные сети.
Да.
Все ясно, понятно. Может быть, это для этих людей придумано, чтобы не выходили с непроверенной информацией, чтобы хайп хайпом, но все-таки опасались?
Я думаю, да, потому что, смотрите, ведь то, что было в Кемерово, да, на самом деле, выглядело, во-первых, это выглядит крайне мерзко, когда человек начинает на трагедии людей наживать себе... какой-то политический пиар делать, мы это все наблюдали, то есть там такая вакханалия была, то есть просто были пляски на костях в чистом виде. Эти все блогеры, которые, как вы правильно сказал один наш банкир, маму родную продадут за какой-то материал кого-то попиарить, они все прекрасно знают, что это продажные люди.
Это что, с одной стороны.
Они таким образом набирали себе просмотры, поскольку просмотры в YouTube тоже монетизируются,
допустим,
как известно.
А вот этот законопроект, если он будет принят, он позволит нам избавиться от такой непроверенной информации в блогах? Я думаю, что нет, потому что блогеры тоже, в общем, умные люди, они скажут, по моим неподтвержденным данным, я не могу утверждать, но вот говорят, я слышал, проходил мимо, мне сказал какая-то бабушка, что 700 человек погибло. И все.
Да, ради бога, это нормально. Если они так будут говорить, не в форме утверждения, а в форме...
то есть смысл был в том, что они именно продавливали,
да, в утвердительной форме. Да, они именно в утвердительной форме нагоняли прям панику, говорили, я точно видел, я сам вот там был. То есть там были...
Понятно.
Прям...
София.
А был еще, извините, украинский пранкер, который вот Евгений Войнов, который звонил напрямую, он даже звонил даже жертвам, издевался над ними, да? И это что вообще такое?
Было.
Это как?
Было. Но его привлечь к ответственности вообще никак не получится.
Он в другой стране.
Да.
Слушайте, мое личное мнение, я считаю, что во время таких трагедий вообще все должны быть едины и забывать про свои политические взгляды, и тем более, конечно, я считаю моральным ловить на этом какое-то, не люблю это слово, пытаться заработать на этом что-то.
Но ведь есть такие люди.
Есть такие люди,
безусловно.
Знаете, как
таксисты, которые при терактах завышали цены на то, чтобы довести людей, есть подонки, понимаете, но они существуют. И в интернете они есть.
Таксистов ведь никто не наказывает. Посмотрите, здесь речь еще идет о СМИ. И добросовестные редакции, например, они сами будут проверять, они будут посылать своего корреспондента, который будет, исходя из своего поля видимости, передавать информацию и освещать этот процесс. Все-таки большинство журналистов, они понимают, чем они занимаются, и очень ответственно к этому относятся.
Вот школьник завел блог на YouTube, у него есть определенная слава, его смотрят такие же школьники, как и он. Он хочет большей славы. Тут он видит какой-то процесс, о котором говорят все. Например, что-то происходит. И ему надо что-то сказать. Естественно, информация какая-то негативная, она всегда имеет больше
успеха. Мы делаем упор сейчас на каких-то катастрофах и чрезвычайных происшествиях. Да, а мне-то кажется, что закон этот, если будет принят и будет применяться, то он будет выискиваться. Будут люди, которые реально критикуют власть. И в судах будут судить людей, которые негативно высказались в адрес губернатора. Будет личная персональная месть. Будет полиция нравов, которые уже давно говорили о том, что нужно мониторить все эти записи в Фейсбуке и так далее, и других социальных сетях, безусловно. Просто все-таки, наверное, мне кажется, что больше всего в Фейсбуке в крупных городах люди как-то получают информацию и общаются. Потом, смотрите, есть закрытые группы, например, да, вот группа WhatsApp, я, например, состою в группе там одной, там больше 1000 человек, и кто чего там посылает, это просто голову можно сломать. И там тоже, по сути, в этом микросообществе тоже обмен информацией происходит. Но как это все регулироваться? Я не знаю, я сама делаю для себя вывод. Кому я доверяю, с кем я общаюсь, и с кем я дальше, от кого я получаю информацию,
хорошо,
проверяю.
Мне
не нужна Госдума, мне не нужны вот, София, эти дополнительные траты на принятие этого закона.
Я понял, вы взрослый человек, тем более имеющий непосредственное отношение к средствам массовой информации, и знаете даже о том, как политика изнутри устроена, потому что тоже к этому имели отношение в свое время, правильно? А школьник, бабушка... Человек, который не понимает, как строится информация, ему приходит сообщение где-нибудь в WhatsApp, горит что-то, беги скорее, там, спасай или выступай против, убит тот-то, что-то нужно делать.
Как и кто будет искать этих людей? Потому что завести фейковый аккаунт через там VPN, я не знаю, то есть ведь есть же масса инструментов.
Это можно даже не с территории нашей страны делать, понятно.
Как создавать такую ситуацию? Я просто уверена на 90%, что по факту предназначение этого закона окажется не тем, каким оно бы должно быть в идеале с точки зрения защиты интересов граждан.
То есть этот закон не поможет бороться с теми, с кем он должен бы якобы бороться, а бороться будут этим законом с другими людьми, вы считаете?
Да, поэтому я против его принятия.
Поэтому вы против, Илья. То есть закон-то, может, и хороший, но работать против тех, против кого он должен работать, он не будет, а пострадают только инакомыслящие, какие-нибудь вот оппозиционеры.
Ну вот я пытаюсь представить себе ситуацию, как этот закон может быть применен к инакомыслящему, да? Вот какой, вот что он должен сделать? Если он не допускает каких-то высказываний, которые подпадают под эту статью, он и не будет к нему применяться. А что касается того, что кого-то невозможно достать, так вот те блогеры, которые разжигали на теме Кемерова, это вполне себе известные люди, они живут в России, они выступают под своим именем, это не анонимный аккаунт, это миллионы подписчиков.
И они до сих пор, кстати, хорошо зарабатывают.
Да, прекрасно себя чувствуют, да. И извините, мы в такой ситуации, когда идет информационная война, и когда людей можно вот этим вот одним сказанным словом взбаламутить, устроить массовую панику, давку, да что угодно. И что, мы должны позволять им это делать? Я считаю, не должны.
Но Софья говорит, ей, например, не нужно, и в силу опыта, знаний и навыков своих, она говорит, я могу отличить добро от зла.
Слушайте, есть такой, знаете, замечательный аккаунт, информационное агентство «Панорама». Так вот, вот эти самые, они специализируются целиком на фейковых новостях. То есть они выдумывают всякое забавное, публикуют, и потом журналисты ведутся. Так да. Вот, постоянно ведутся. Серьезные издания, Лента.ру, еще там было какие-то дело. Крупные, постоянно. А вы говорите, что вы можете отвечать.
Мне
даже
кажется,
вы не
они уже
отвечать.
Привыкли к «Панораме», да. Мне кажется, сейчас.
Нет, ведутся, нет, вот ведутся. Они недавно как раз прокололись недавно, очередной да. раз. Хотите да. еще одну историю, Софья? Вот раз вы утверждаете, что вы же как бы можете отличить добро от зла и понять, где вас обманывают, где не обманывают, и кому доверять. Вчера, ну, все смешная вещь, значит, приходит на телевидение, просто там у меня программа, приходит человек, похожий на Мадуро. Да, мы посмеялись, надо, конкретно в мою программу да, пришел, да, кстати, мы да, посмеялись, видел. Пегов сфотографировался, есть такой Семен Пегов, он сфотографировался с этим человеком, вот, и выложил, Мадуро уже в Москве, Униан, все уже украинские агентства начали писать, что Мадуро в Москве, вот. Вот понимаете, в принципе, наверное, Пегова можно засудить уже. Вот это же фейк заведомо.
Ну, его нельзя засудить, потому что он не влечет общественно опасных последствий, которые указаны в статье.
Ну, черт его знает. Черт его знает.
Если только украинцы у нас побегут вас, ловить Мадуро.
Вас стали бы, может быть.
А сразу сколько веселых демотиваторов появилось в социальных сетях, что Янукович, там, Мадуро приветы передает или еще что-то.
Это о чем говорит? Все-таки журналисты не всегда могут отличить правду от неправды.
Безусловно, есть еще такой термин «постправда». Вчера, кстати, была большая дискуссия в журналистском сообществе на эту тему. Я же не отрицаю, что такое есть. Я уже просто высказала свое мнение, что, допустим, я считаю, в условиях того, насколько, ну, не такое слово, прогнили, насколько несовершенны наши институты власти, они, безусловно, подвергаются критике и должны подвергаться критике, и очень жесткой.
А какой критикой должна быть? Она должна быть такой, как вы это делаете? То есть
я не считаю,
вы же выбираете
Путин
слова?
Вор – это оскорбление, честно, я потому что Путин вор, тут можно, знаете, очень такие длинные судебные процессы развить, почему он вор, и что он именно украл у населения, у людей. И так далее. Деньги, бюджет,
жизнь. Это оскорбление
жизнь.
Или нет?
Нет, ну вот говорилось о том, что это оскорбляет. Я считаю, что это не оскорбление, это констатация факта.
А если бы, допустим, кто-нибудь про вас говорил, Софья, что вы там вор?
Ну я же не ворую бюджетные деньги, ну, а дальше... не строю резиденции
секунду.
По всей России.
А дальше я буду с вами судиться и доказывать, что вы вор, и все. Я буду
если бы у нас был беспристрастный суд, то это очень интересно судиться. Но то, что я вижу в судах, как ангажированы судьи, и насколько они встают сразу, занимают позицию с первой же минуты, например, принимают позицию там, прокурора и обвинения и так далее, то мало шансов, что люди могут добиться,
Софья,
правды.
Раз у нас такие плохие суды, почему Павленский наказан во Франции, а не у нас? Хотя действия совершал примерно одинаковые у нас.
Павленский вообще уехал из страны.
Но... Так почему вот у нас такие ужасные суды, у нас так все катастрофично, мы видим, 37-й год, ужас вообще, жить невозможно, режим давит, а Павленский сидит во Франции, а не у нас. Павленский... Хотя здесь жёг двери, пожалуйста, ФСБ.
Ну он просто уехал вовремя, сидел бы,
так
есть, наверное,
нет,
как и
нет,
посирает.
Нет, извините, Софья, его приговорили к штрафу, Софья.
Посидели.
Софья, его не приговорили к лишению свободы, ему дали штраф и отпустили, все, он уехал совершенно спокойно.
Представляете?
Абсолютно непредсказуемые могли бы быть последствия.
Что это за суд такой? Это, наверное, единственный честный суд был, вот так скажете, Софья?
Наверное, была большая симпатия у судьи к Павленскому.
К Павленскому?
Не иначе.
Сложно, конечно, заподозрить такое, но тем не менее. Так, Фельдман пишет нам, Александр, господа, вы говорите о следствиях, но убирать надо причину. Именно то, что органы власти совершенно не умеют делиться информацией, порождает и украинских пранкеров, и слухи, и сплетни. Получается, что про кремлевских пранкеров Авана и Лексу можно засудить по этому закону? Спрашивает Фельдман, можно или нет?
Они не распространяются. распространяют сведения, которые угрожают общественной безопасности и...
России.
Ну, нет, почему? Они других не распространяют, они не говорят, что там погибло там какое-то количество людей, у них жанр совершенно другой. Они звонят политикам и, представляясь другими людьми, узнают у них правду о том, что политики предпочитают скрывать. Понимаете, поэтому под эту статью они никогда не подпадут, ну, при всем желании.
Тем более нашим политикам они не звонят.
Звонят.
Другой
звонят,
вопрос.
Звонят,
смотрите, звонят, насчет звонят. Органов власти и СМИ. Иногда просто невозможно получить комментарий по случившемуся какому-то эпизоду. Ты пишешь запросы, запросы игнорируются. У меня такое достаточно бывает нередко, скажем так. Да. И эти органы власти никакой ответственности не несут.
София,
я бы очень хотела, чтобы, например, не только журналистов имели, и общественников, и так называемую оппозицию, и тем, кто к ней относится, но и власть тоже имела какую-то обратку от народа.
Вот тут я соглашусь, Я считаю, что действительно не всегда у нас информационная политика власти, она идеальна. Тут я действительно согласен.
Она очень
закрыта. Я считаю, что наряду с ужесточением ответственности действительно должно быть и повышение уровня ответственности за то, что делает сама власть.
С другой стороны, вот
что можно было спросить.
Ну, например, смотрите, конкретно мэр города, да, человека посылает на три буквы. Видео есть. Но это считаете нормально? Ни извинений, ничего.
Подавайте в суд.
Не подали? Не стали?
Человека потом вообще осудили на 5 суток за якобы хулиганство, за то, что он вопрос мэру задал.
Не хулиганил?
Да нет, не хулиганил. Но
ну,
снимал
понятно, почему
свой
не подал?
Вопрос,
я бы подал, например.
Снимал свой вопрос на видео. Ну,
почему не судил? Можно даже
потому
в ЕСПЧ.
Потому что, наверное, бесперспективно
да,
в сочинском
вон,
суде
да
судиться.
Да вон, ЕСПЧ, хоть 10 тысяч евро можно отсудить.
Да, ну, как один политик обещал, да.
Ну, чё, нет, почему нет-то? Ну, это странно. А по поводу власти, когда к ней кто-то обращается и говорит, вот мы журналисты обращаемся, а там нет ответа. Ну, вот я был бы представителем власти, я бы сказал, хорошо, мы будем давать ответы вам. Вы мне звоните, Софи, говорите, ну, прокомментируйте. И дальше я вам даю расплывчатый, непонятный комментарий, который считается официально комментарием, но при этом ничего за ним не
стоит. Ну, примерно как часто отвечает Песков, но, по крайней мере, он что-то говорит и дает какую-то информацию, из которой можно сделать... выводы хотя бы какие-то.
То есть вы просто хотите, чтобы все жили так вот по букве закона, именно по букве закона дословно, а
нет,
этого не
я
бывает.
Хочу, чтобы у нас не ограничивали свободу слова, свободу самовыражения, чтобы у нас наконец к власти, у нас наконец началась меняться власть, сменился депутатский корпус, и все эти дурацкие законы, которые были приняты за 10 лет, были отменены.
И после этого мы будем жить в раю или что?
Мы будем стараться строить прекрасную
они
Россию будущего.
Они даже раскаяться не успеют, я правильно понимаю?
Я хотел бы что еще добавить, понимаете, вот у нашей либеральной общественности принято требовать исключительно с власти, но не от себя. А когда Алексей Навальный, например, подавал заявление на Максима Марцинкевича Тесака о привлечении по 282 статье и посадил его на 5 лет.
Стукачество,
об этом...
считаю, абсолютнейшее.
А партия Яблоко, в которой его состояли, поддерживает статью 282. Откройте. Партия Яблоко 282. Там на сайте у вас первая же новость. Тот, кто хочет отменить 282, хочет сделать подарок для фашистов. Пожалуйста, вы состояли в этой партии.
Но не по этой причине я в ней состояла все-таки.
Я к чему хочу это сказать? Хочу сказать, что у либеральной общественности нашей есть отчетливые двойные стандарты. Есть свои, им можно оскорблять, им можно распространять недостоверные сведения, а есть остальные.
Илья, вопрос. А это только у либеральной общественности такие стандарты или и у нелиберальной общественности такие стандарты? Вам не кажется, что мы вообще все разделены на своих и чужих? Просто к какому берегу кто причалил, тот за тех и... борется. Вот кто к либеральному, тот за либералов, кто не либеральному, тот против либералов.
Ну, вы знаете, это не так, потому что я вот, допустим, я делал расследование против власти, против чиновников, за что был награжден там ОНФом, да, антикоррупционное расследование, которое имели там последствия, Роснана проверяли, по моему заявлению, он меня в суд хотел Чубайс подавать, вот, было такое дело.
Но Чубайс-то не там.
Ну, Чубайсы не там, но, извините, это уже вопрос к органам власти, а мое дело вскрыть нарушения, показать их, а дальше уже они принимают как
ну, могут. Софья, наверное, хотела бы, чтобы не было там Чубайса просто, я думаю, как-то
я так. Вообще считаю, что это не тема вот сегодняшнего разговора, а по поводу двойных стандартов, раз националистов помянули, то почему-то националисты не брезговали брать деньги у Каспарова, ну, как бы вот так просто, про двойные стандарты и политическую жизнь. Я не знаю, какие двойные стандарты, я просто вижу, что у нас есть общество, которое находится в не очень адекватном состоянии, в силу в том числе постоянно. Это, ну, я это вижу, потому что я очень много езжу по регионам. Люди живут бедно. То, что мы сейчас обсуждаем, это вообще касается,
Софья,
там, я не знаю, 3% населения.
А вам не кажется, что вот этот законопроект, он интересует только вас? Вот он интересует
Илью. Ну, потому что
Илью,
я работаю со СМИ, конечно,
интересует
он меня
интересует. А 99% населения, и вообще плевать, примут его или не примут. Как примут,
безусловно,
ну,
потому что большинство даже на сайт Госдумы не заходит и не интересуется,
большинство
что
это,
Госдума
большинство
принимает.
Этот закон вообще не затронет. Если вам интересно, допустим, сколько людей в год привлекалось к ответственности, ответственности по 282-й – это 496 человек. От общего количества приговоров России, которые исчисляются там сотнями тысяч в год, это 0,3%, понимаете? Вот масштаб этой проблемы, которую раздули тоже у нас до чего-то невообразимого.
То есть есть ощущение, что здесь за какую-то свободу слова борется группа граждан, достаточно небольшая, с другой достаточно небольшой группой граждан. И они просто борются за то, как они должны, как они понимают свободу слова.
Свобода слова нужна всем, на самом деле. Это один из базовых принципов демократии.
Что-то я не вижу миллионы людей на улицах, которые требуют отменить вот этот законопроект. Им все равно. Им нужны деньги, зарплата нужна, сидеть, телевизор смотреть вечером. Ну, вам так не кажется, Софья?
Ну, за нашу и вашу свободу много людей выходило, в том числе...
За нашу?
За свободу в интернете, я думаю, тоже.
За нашу свободу выходили?
Ну, был один из лозунгов, за нашу и вашу свободу,
это
да?
Когда это такой был? Скорее, знаете, пародийный такой лозунг, по-моему, в духе уже каких-то таких Пархомбюро и каких-то таких либералов. Да.
Я не знаю, послушайте...
Я еще вспоминаю сразу лозунг «да-да, нет-да», вот такой был.
Это... Я вообще очень рада, что сегодня у нас очень позитивный эфир.
Конечно, позитивный. Давайте маски, потому что сорваны, все поняли, значит. Давайте проголосуем все-таки. Начнем наше потрясающее голосование. Вы за Софью Русову, журналиста, за ее позицию.
За отмену закона.
И за отмену теперь
за
пока
непринятие,
не принятие законопроекта. 134-21-35. Вы за Илью Ремесло, юриста, члена Общественной палаты Российской Федерации и за принятие закона. 134-21-36. Можно было бы, конечно, поставить позицию, что вам все равно, но дать не будем. Давайте так, мы всех так попросим проголосовать, тех, кому интересно. Кому не интересно, ну, посидите еще чуть-чуть, потерпите. 134-21-35, вы за Софью, соответственно, вы против этого законопроекта, и не нужно его принимать, 134-21-35. 134-21-36, вы за Илью Ремесло, соответственно, вы за законопроект, вы считаете, что он должен стать законом, пройти вот второе чтение, третье, быть подписанным в Совет Федерации и президента. В конце концов, это 134-21-36. Призывы к убийству Чубайса попадают по преследованию, пишет 51-й. Они сейчас?
Они сейчас подпадают.
Да,
уголовно наказуемо, да.
Да, 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 да. Миллионы людей спохватятся потом, когда за ними придут, а заступиться будет некому, как завещал старик Немюллер, пишет Александр Фельдман. Александр Фельдман все еще сидит в Москве и пытается заступиться за миллионы жителей России, которым даже неизвестен Александр. Но это такое бывает.
А Александр Фельдман, это не фотограф случайно, или это другой Фельдман?
Это наш.
Неважно, человек высказал свое мнение.
Да, но вот миллионы спохватятся, когда за ними придут. Придут за миллионами, Софья?
Придут, конечно.
Кто?
Люди в погонах, которых все больше и больше в нашей стране.
И что они будут
делать? Полицейское государство превращается все больше и больше в нашу страну.
Да?
В том числе сфера интернета, о которой мы сегодня говорили.
Да. Илья, превращается наше государство в полицейское?
Я не вижу. Я считаю, что у нас по сравнению с той же Европой, у нас гораздо менее жесткие законы. В Европе людей сажают за лайки. За лайки у нас ни одного человека еще пока не посадили.
За ретвиты, говорят, сажали.
За репосты было. Но не сажали, а там условно давали.
Мой товарищ за пост в Твиттере получил 15 суток в Краснодаре.
А что написал?
Это не уголовная ответственность. Он написал: приглашаю всех армян к нам в Краснодар, когда были события.
На митинг, да.
А, понятно. Опять политика. 84% радиослушателей...
Вот их и будут судить.
За Софью. И за то, чтобы законопроект не стал законом. А 16% за Илью и говорят, пусть этот законопроект будет законом. Достали все эти люди, которые друг друга оскорбляют в интернетах и власть ругают тоже. Все, спасибо большое. Дальше новости, а мы встретимся через несколько минут в моей программе. Да.